Давайте постоим одну минуту для молитвы. Давайте теперь склоним наши головы. Наш Небесный Отец, мы считаем это такой великой привилегией, то, что мы можем находиться здесь посреди спасенных, и то, что мы эти старые песни можем петь в собрании. «Господь, я верю». Мы видим то, что вера, которая была передана нашим отцам, она жила дальше во всех твоих детях во все времена. И как мы слышали в песне, мы находимся в пути в край Ханаан. Мы просим тебя, Отец, если кто-то сегодня здесь есть, кто еще не принял это решение, кто еще не пришел туда, так, чтобы они могли только верить, чтобы они могли верить Слову, то я прошу, чтобы оно сейчас было так, где они смогут принять это окончательное решение и примут Христа как Искупителя и будут наполнены Святым Духом. Мы благодарим Тебя также за группу, которая называется «Деловыми людьми полного Евангелия». И они тоже стоят за то, чтобы это полное Евангелие проповедовалось. Мы благодарим Тебя, то, что есть еще деловые люди, которые находят время, чтобы Тебе служить и говорить другим об этом, и которые тратят свои деньги и время, чтобы помочь другим в пути, чтобы они становились гражданами Царствия Божьего. Мы благодарим Тебя за наших братьев-служителей, которые сегодня здесь находятся, которые держат прямо этот факел в этом темном мире, чтобы показывать этому погрузившему миру во мрак то, что есть путь, который ведет во славу. Отче, благослови общину живого Бога и также новоприбывших. И когда мы сейчас хотим открыть Библию, то Ты раздай это так, как мы в этом нуждаемся. И когда закончится это богослужение, и мы разойдемся по домам, то пусть жить будут рождены дети в Царство Божье. Может быть, здесь есть некоторые сегодня вечером, которые очень больны и нуждаются в прикосновении великого врача. Пусть они это получат, Господь. Даруй это. Тебе мы воздаем честь в смирении. Мы просим это во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. Вы можете садиться. Это самое великое время в моей жизни, когда я могу стоять перед народом Божьим, чтобы говорить к ним. Иисус Христос есть радость моей жизни. И что Он значит для меня? А потом я имею привилегию, чтобы поделиться с другими этой радостью, которую ее еще не имеют. Я раньше был мальчиком-проповедником, но теперь я уже 33 года в служении, и я пользовался репутацией мальчика-проповедника. Но теперь это время миновало, и теперь я стал старым проповедником. Каждый день он вкладывал новую песню в мои уста, и каждый день для меня становится слаще, чем день прежний. И если я смотрю на закат солнца и знаю то, что моя жизнь подходит к концу, то Христос становится для меня слаще изо дня в день. У меня была привилегия стоять перед многими и также сегодня перед бизнесменами, и чтобы я мог говорить к ним о том, что значит мне намного больше, чем что-нибудь другое в этом мире, и именно о вечной жизни. Я не верю, что есть что-то более великое, о чем бы я мог подумать, как только о вечной жизни. Когда вы молоды, тогда вы думаете, да, может быть, пока вы еще дети, тогда вы играете в то и в другое. Маленькие девочки имеют своих кукол, а потом приходит школа, а потом приходит вопрос, на ком вы женитесь, а потом еще дом, за который надо платить, дети, которых надо воспитать, а потом вы состарились. Но я так рад, то, что есть что-то настоящее, что-то реальное. Когда все здесь это закончится, тогда ты переходишь туда, что значит больше, чем все другое. Все другое, оно необходимо для этой жизни здесь. Это важно. Кто есть наш отец, мать и наши дети и так далее, и чтобы они получили образование, но это все пройдет. Но жизнь вечная жизнь, она останется. И это есть самое великое. Это меня радовало, когда я был молодым парнем. И это радует меня теперь, когда я мужчина средних лет. И когда моя жизнь закончится, тогда я буду рад встретиться с тем, который сделал мою жизнь радостной. Итак, брат Тони, президент местного филиала, и я счастлив здесь находиться с ним в этой общине, и с братом Карлом, Вильясом и другими, которые здесь находятся, и со всеми гостями, которые здесь с нами, из разных городов и общин. Однажды я говорил или выступал, это было в Литл Рок, Арканзас, в аудитории, и там был один человек, который был исцелен. Он проходил на костылях несколько лет, и он продавал на улице какие-то вещи и карандаши. Он был полностью парализован и не мог двигаться. А потом он в один вечер пришел в собрание и попал в молитвенный ряд, и был исцелен. И на следующий день он шел по улице, припрыгивая, неся свои костыли на спине, свидетельствуя об этом. Когда я потом на следующий вечер говорил, то он меня прервал и сказал: «Брат Брандхам, послушай-ка, я немножко запутался. Когда ты говорил, то я подумал то, что ты один из назарян. Это то, откуда был он». И он сказал: «А потом я увидел, вокруг тебя столько много пятидесятников, и кто-то другой мне сказал то, что ты пятидесятник. А потом я услышал то, что ты сказал, ты был посвящен в баптистской общине. Я полностью запутался, кто ты?» И я сказал: «Это так легко. Я пятидесятник, назарянин и баптист. Видите, я являюсь всем». Когда я пришел к пятидесятникам несколько лет назад, то Господь послал меня к ним, так как для этого Он меня предназначил, чтобы молиться за Его больных детей. А деноминационные церкви, с которыми я тогда был, они не верили в молитву за больных. Они не верили в Божье исцеление. Для них это было незнакомо, и они сказали мне, то, что я стал святым скакуном. Может быть, я им и стал, я не знаю, но я очень рад, кем бы я ни был. Кто-то сказал мне то, что я потерял разум. И я сказал: «Хорошо, оставьте меня в покое, потому что я намного счастливее, чем я был наоборот. Так что я хорошо себя чувствую». Это радость, неизречимая радость. И когда я пришел к пятидесятникам, то я подумал то, что это их единственная группа. А потом выяснилось то, что там есть столько много разных групп и разделений, как это я уже видел посреди баптистов и других. Тогда я не стал принимать сторону ни одной из них. Я старался стоять между ними всеми и говорить: «Мы братья». И вот каково было мое отношение с тех пор, чтобы увидеть общину живого Бога, которая сплощенная вместе в вере и в молитве. И когда деловые люди полного Евангелия образовали свой организм, они не организация, они организм. И они включили туда все группы и дали мне там место, и взяли меня как бы под свои крылья, и я так рад за эту возможность, то, что я могу находиться вместе с ними, так как здесь я могу всем группам выразить свою веру, и это для меня что-то великое. Я не принадлежу никакой организации, но я со всеми ими. Куда бы я ни пошел, будь это в Африке или где-нибудь в другом месте, я недавно был в Южной Африке, и там Господь нам даровал одно из величайших собраний, которое либо было. Это было в Южной Африке, где мы видели, как 30 тысяч туземцев, которые были почти что обнаженные, посвятили свою жизнь Господу. И на следующий день, когда Сидни Смит, мэр Дурбана, позвонил мне по телефону и сказал: «Подойдите к окну и посмотрите, что там происходит». Он сказал: «Поторопись и посмотри». И там было 7 грузовиков. 7 английских грузовиков, которые были полностью загружены костылями и инвалидными колясками и так далее, и тем, на чем лежали люди. И исцеленные шли за грузовиками с поднятыми руками и пели ту песню, которую мы только что пели. «Верь, только верь, все возможно тому, кто верит». И я сказал: «О, Господь, это будет для меня памятным днем». Там у нас было только 3 дня, и потом мы должны были отправляться дальше. Но в этих 3 днях произошло очень многое. И я не знаю, что все было произошло, но это произошло через чудо, которое произвел Господь на платформе. И то одно чудо, которое там было, мальчик, который ходил на четвереньках, как собака, он восстановил ему здравый разум, и он был исцелен на платформе. И эти люди, которые тогда, как племена с друг другом, находились во вражде, они после этого богослужения были в мире и обнимали друг друга и пели «Верь, только верь». О, это старая славная Евангелие! Никогда не теряла свою силу. Сила воскресения Иисуса Христа проявляется. Мне это становится все слаще и слаще изо дня в день. Итак, вы сегодня, которые здесь находитесь как бизнесмены или кто бы вы ни были, дайте мне вам сказать, посвятите вашу жизнь Господу, если вы это еще не сделали. Все равно, какой бы общине вы ни принадлежали, здесь этот организм имеет название «Бизнесмены полного Евангелия». И кто бы вы ни были, методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, католики, кто бы вы ни были, Иаков выкопал колодец, и потом филистимляне его оттуда выгнали, и он выкопал другой, и его снова оттуда прогнали, и он выкопал еще один, и он сказал: «Для нас всех есть место». Видите, мы будем рады, чтобы иметь вас всех здесь, в Тусоне, или где бы это ни было, чтобы вы могли иметь общение с нами. Не забудьте, собрание в Фениксе. Я знаю то, что мы не должны здесь делать никаких реклам с платформы, так как это непозволительно, но это те же самые собрания. Я буду там, в Фениксе, 4 дня проповедовать и молиться за больных. Это будет в декабре, или жить в январе, с 19 до 23. Это будет 4 дня. Я начну с 19, и тогда у меня будет там 4 дня. И мы будем ожидать то, что Бог нас благословит. Для вас из Тусона, в следующий вечер воскресенья, в ассамблеях Божьих, я буду говорить и молиться в общине у брата Арнольда Мака. Буду молиться за больных и проповедовать. Итак, пусть благословения Божьи пребудут над всеми вами. Если вы хотите со мной открыть Библию, то я хочу поторопиться, чтобы подойти к Слову, и не хочу вас слишком долго задерживать. Я хочу прочитать из послания к Римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава. Мы начнем с 28 стиха до 32. Римлянам 8, с 28 стиха. «А мы знаем, что тем, которые любят Бога, все вещи содействуют к добру, то есть тем, которые призваны по решению Его. Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предупределил наперед стать подобными образу Сына Его. Ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев. А кого Он предупределил наперед, тех Он и призвал, а кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу. Что же теперь следует из этого? Если Бог за нас, то кто может быть против нас? Он, который не пощадил Своего собственного Сына, но отдал Его за всех нас, как Он не дарует нам с Ним и всего. Что же сказать на это? Пусть Господь приложит благословение к прочитанному Его Слову. Я хочу поговорить о теме прощения. Здесь Библия говорит то, что нам во Христе Иисусе все было даровано. Мы не можем говорить обо всем, но одно мы хотим подчеркнуть, и это есть прощение, которое мы получили. это славное слово «получить прощение», так как мы все виновны, мы все согрешили и лишены славы Божьей, которую Бог дает. Бог простил нам в Сыне Своем нашу вину и наш грех. И это прощение напоминает мне о одной истории, которую я читал, которая была во времени революционной войны. И там был один человек, солдат, который сделал что-то, и он был судим и был приговорен к расстрелу за то, что он оставил свое место службы во время сражения, и его должны были расстрелять. И его друг, его напарник, глубоко сочувствовал с ним, так то, что он обратился к президенту Линкольну, и Линкольн был благочестивым человеком, был джентльменом, и тот человек пал на свое лицо и сказал: «Господин Линкольн, президент Соединенных Штатов, уважаемый господин, я прошу о милосердии от Бога. Я знаю то, что вы христианин, и то, что у вас отзывчивое сердце, и вы милосердны к тем, которые провинились». И он сказал: «Я знаю то, что мой друг не должен был покидать свое место при исполнении своих обязанностей. Но когда загрохотали пушки, то он испугался и убежал». И он сказал: «Господин Линкольн, этого он не хотел. Это не было его намерением, но теперь он должен умереть. Он должен быть расстрелян. И есть только одна возможность, как он сможет быть спасенным, если ты примешь решение и подпишешь». Мистер Линкольн не задумывался долго, взял листок и написал: «Я, Авраам Линкольн, прощаю этому человеку, он не должен умирать». И он подписал: «Авраам Линкольн». И этот человек, который пришел к нему, благословил его и пошел к своему другу в камеру для заключенных и сказал: «Вот у меня есть твое прощение». Вытащил этот листок, и тот человек сказал: «Не насмехайся надо мной, я должен умереть». Он сказал: «Я не верю то, что здесь ты мне рассказываешь. Каждый может подписать Авраам Линкольн». Но тот сказал ему: «Это есть подпись президента. Ты свободен. Тебе было прощено». Он это отверг и сказал: «Это неправда». И позже его расстреляли. И это произошло уже на следующий день. А потом состоялся федеральный суд. И там разбирались, почему этот человек был расстрелян, которому президент простил. И было вынесено решение, то, что прощение не является прощением, если только оно не будет принято как прощение. Сегодня я прочитал то, что Бог нам все даровал. Прощение и все то, в чем мы нуждаемся. Но это нужно принять. Только об этом читать, это еще не обозначает то, что вы получили прощение. Вы должны это принять как ваше прощение, так как Бог дал умереть Сыну Своему на вашем месте. И вы это принимаете. Вы освобождены от вины, от греха. Видите, это прощение Божье к вам. Не так, чтобы мы принимали это только умственно, или как-нибудь психологически отвернулись от этого, или через какое-нибудь учение, или просто чтобы иметь какое-то ощущение, то, что вы сделали что-то правильное, присоединившись к церкви, имея какое-нибудь исповедание. Нет, это освобождение от вины. Освобождение от вины. Нету никакой больше вины. Библия говорит то, что мы оправданы. И нету больше никакого осуждения для тех, которые находятся во Христе, которые не живут по плоти, но ходят по духу. Итак, если освобождение от греха и от вины произошло, тогда нету больше никакого желания ко греху или чтобы следовать за мирскими вещами у мужчины или у женщины. Вы стали новым творением в Иисусе Христе. И вы обратили свой взгляд на Иисуса Христа, где Он сидит по правую величия Божия. Видите, вы свободны. Никакому священнику и никакому проповеднику не надо вам об этом говорить. Вы знаете это глубоко в своем сердце. То, что вы получили прощение, как дар Божий, который Бог послал через Иисуса Христа. Какое это ощущение быть свободным от греха? Мне рассказывали то, что тогда, когда манифест для освобождения рабов был подписан, и то, что время рабства закончилось в Америке, и в то утро с восходом солнца в определенный день заканчивается время рабства в Америке. И в этой статье я читал то, что люди забирались на самые высокие горы, чтобы они первыми могли увидеть восход солнца, чтобы встретить или увидеть свое освобождение и за это благодарить. Они с нетерпением ждали этот день, чтобы они могли знать то, что они свободны. И в этом манифесте было сказано то, что в тот и в тот день с восходом солнца они будут свободны. И они забирались на самую высокую гору, чтобы они в тот определенный день могли пережить восход солнца. О, если бы грешники, если бы мы так были озабочены, чтобы прийти в присутствие Божье, чтобы пережить восход солнца и чтобы получить прощение. Видите? И там говорилось то, что молодые мужчины забирались на макушки гор, чтобы там первыми они могли увидеть восход солнца. И они другим кричали, которые находились внизу: «Мы свободны! Мы свободны! Восходит солнце!» Видите? Люди были преданы греху, были ему подчинены, но Сын Божий воскрес из мертвых. Для нашего оправдания мы должны кричать громко по всему народу: «Мы свободны от греха и вины! Нам досталось прощение через Голгофу!» Ведь нету ничего большего, что могло бы быть дано человечеству. Люди согрешили в саду Эдемском. Они переступили через эту разделяющую черту и были отделены от вечного. Люди вначале были вечны с Богом, не имели никаких болезней, никаких страданий, никакой смерти. Люди не были сделаны для того, чтобы умирать. И ад не был сотворен для человечества. Ад был сотворен для дьявола и его ангелов, но не для людей, так как они сотворены, чтобы быть сыновьями и дочерьми Божьими. Но когда человек согрешил и переступил эту линию Божью между праведным и неправедным, то они отделились от Бога, и больше не было у них никакой возможности, чтобы возвратиться. Человек был полностью потерян. Они из-за греха не могли возвратиться. Но Бог богатой милостью имел заместительную жертву. Так как было сказано: в тот день, в который вы вкусите от него, то вы умрете. Видите, Божья святость требует это ради своего слова, и он должен сдержать свое слово, чтобы иметь заместительную жертву. Бог проявил свою любовь к человечеству. Они были отделены от него, так как он имел общение со своими детьми. Вот какое состояние у него было во все время с разбитым сердцем. Но его слово говорит: в тот день, когда вы вкусите от него, то умрете смертью. Видите, мы можем положиться на то. Все, что бы Бог ни говорил в своем слове, это истина. Бог не может забрать свое слово назад. Он бесконечен, он вечен. Его первое решение есть вечное решение. Ему никогда не надо его брать назад. И он также не может чему-то научиться. Он совершен от самого начала. Все, что Бог говорит, это совершенно. И это не может быть изменено. Это совершенное решение. Так как Бог действует или же обходится со своими, так он и должен обходиться или пребывать, при том, как он и всегда это делал. Если он прокладывал людям путь спасения, как он это делал в начале, точно так же оно должно и оставаться во всем времени. Если Бог больным обещал исцеление на основании веры, тогда оно всегда так должно оставаться. Он не может это забрать назад. Он должен оставаться тем же самым. Итак, Бог имел заместительную жертву для людей в саду Эдемском. И тогда за них была принесена жертва, кровь была пролита через животное, которое там было принесено. Нету никакой другой возможности, чтобы прийти в общение с Богом, как только через пролитую кровь Агнца Божьего. Только на этом пути Он принимает Своих детей. Нету никакой другой цены, нету ничего другого. Божье первое решение, оно правильное, вечное и истинное. Бог не может лгать, и Он не может взять свое слово назад. Видите? Тогда это было Божьим единственным способом и возможностью, чтобы иметь общение с людьми. Это было через жертвенного агнца, который был заклан, через кровь, которая была пролита. Если мы сейчас здесь физически умираем, то это не обозначает то, что мы мертвы. Но Иисус сказал, «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет никогда». Видите, эта смерть, о которой идет речь, обозначает быть отделенным от Бога. Видите? А здесь это физическая смерть. Видите? Но где-то мы живем дальше. Мы только отсюда перемещаемся в другое измерение. Но это не такая смерть, как некоторые думают, то, что больше не живешь. Знаете, когда дочь Иаира умерла, Иисус сказал, она не мертва, она только спит. Они знали то, что она мертва. Видите? Но Иисус сказал, она спит, и я пойду, чтобы пробудить ее. И она возвратилась к жизни. Итак, от Адама до сегодняшних дней люди старались или пробовали произвести собственную замену. Они старались, как только могли. Они хотели сделать это лучше, чем Бог. Это просто находится в людях. Люди стараются всегда сами себе помочь и сделать что-то другое. Они хотят внести свои собственные идеи в план в Божий. И поэтому мы сегодня так разделены. Христианский народ по всему миру так разделен через всякие барьеры, через деноминационные барьеры. Почему? Потому что люди внесли свои собственные идеи в план в Божий. Так оно было от Адама до нынешнего времени. Видите, но у Бога есть план. И уже в самом начале, в саду Эдемском, человеческие мысли были выражены. Адам сделал опоясание из фиговых листьев себе и своей жене, чтобы встретиться с Богом. Видите? И они пробовали все. На протяжении всей цивилизации они всегда старались что-то сделать. Но оно всегда остается таким же. Бог принимает своих под кровью на кресте, на Голгофе. Образование дало осечку. Чем больше мы имеем образование, тем больше мы отделяемся от друг друга. Видите, мы старались каждый по своему образу. Но ничего не получалось. Общение было разорвано. Только произошла путаница. И что бы там еще ни было. Видите? Но план Божий еще все остается. Под пролитой кровью нас встречает Бог. Эта кровь должна быть применена. Уже тогда, во время Израиля, когда им нужно было закалывать агнца и помазывать косяки дверей кровью, видите, Бог этого требовал. Чтобы этот знак был нанесен на дверь. Все равно, чтобы люди об этом не думали, здесь было повеление Божье. Были ли они израильтянами или обрезанными, или верили ли они каждому слову, которое сказал Иегова, это не могло быть заменой, так как здесь было повеление. Кровь должна быть нанесена на косяки дверей. Поэтому я верю сегодня, то, что каждый христианин должен пережить силу крови Иисуса Христа, чтобы быть очищенным от дел этого мира, несмотря ни на что другое. Видите? Это должно просто быть там, так же, как тогда у Израиля. Кровь была видима, все равно, каким бы религиозным ни была бы семья, насколько религиозны были люди, и как хорошо они воспитывали своих детей, И как хорошо они посещали собрания и делали все эти вещи, которые Бог требовал. В последний час, где шла речь о жизни и смерти, кровь должна была быть нанесена на косяки дверей. И кровь показывала то, что невидная жертва заместительно отдала свою жизнь. И кровь была там нанесена как знак на косяках дверей, то, что этот дом находится в безопасности под пролитой кровью. Это был прообраз. Видите, здесь, в эти последние дни, мы подходим к часу, где Бог освобождает свой народ. Это я верю. И так точно, как кровь там была нанесена, как знамение или памятник, точно так же знак сегодня должен быть там. И это требовательно необходимо. Итак, они не могли кровь Господа Иисуса нанести куда-нибудь. Нет, нет, тогда в Ветхом Завете это была кровь Агнца, которая была там нанесена на косяках дверей. Но жизнь, которая находилась в этом Агнце, она не могла возвратиться на людей, так как у животного нету души. Поэтому жизнь не могла сойти на того, который приходил на поклонение. Но теперь, когда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, на Голгофе была пролита, и через кровь мы были искуплены, и жизнь — это Бог Сам, которая снова сходит на верующих через Святого Духа в эти последние дни. И когда Бог это увидит, тогда Он пройдет мимо. Будь это мужчина или женщина, вы должны смерть Иисуса Христа для вас лично заместительно принять. И Святой Дух свидетельствует об этом. Вы можете сказать: «Я это принял, и все еще живете в мире, и делаете то, что делает мир». Тогда у вас нету никакого доказательства, то, что это произошло. Доказательство Святого Духа должно проявиться в вашей жизни. Это необходимо обязательно для каждого мужчины и женщины в эти последние дни, как знамение. Иисус сказал: «Истина, истина, я говорю вам, если только кто-то не родится от воды и духа, иначе он не увидит Царство Божие». Видите, это Божья программа. Его кровь. Кровь была в Ветхом Завете, и кровь также в Новом Завете. В Ветхом Завете это была кровь животных. Это был прообраз на кровь Агнца, которая будет пролита. Но поклоняющийся уходил с тем же самым сознанием вины, которое у него было, когда он приходил. Но теперь, когда поклоняющийся очищен и освобожден от греха, тогда у него нету никакого желания или же жажды ко греху. Так как он перешел от смерти в жизнь, он стал новым творением в Иисусе Христе. Он имеет вечную жизнь, и Дух Божий покоится на нем. И жизнь Иисуса Христа проявляется. И Библия говорит: Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог ожидает тот час, где община придет в это состояние. Все равно, кто бы вы ни были, какой бы общине вы ни принадлежали, этот знак смерти Иисуса Христа и Его воскресения должен проявиться. Он сказал: «Еще немного, и мир меня больше не увидит, но вы меня увидите, я буду с вами, и я буду вам открываться до скончания мира». Иисус Христос тот же самый, вчера, сегодня и вовеки вечные. Часто я прихожу к христианам, и они говорят: «Мы христиане», и думаю то, что они освящены, и боятся даже сказать «Аминь». Они боятся петь псалмы или петь песни о Сионе. Я хочу находиться посреди таких людей, которые не стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Нет, что-то с ними произошло. Это значит им намного более, чем эта жизнь. Это ведь вечная жизнь, так как они приняли замену, которую Бог дал им. Я за кого-то молился перед богослужением, и там также некоторые молились, а потом пели. А потом я услышал, как хлопали в ладоши. И некоторых я даже видел, как они бегали туда и сюда. То, что они называют «танцевать в духе». Я сначала критиковал это, когда я это много лет назад видел в пятидесятнической общине. Я думал, то, что это чепуха. Но потом я прочитал Библию и выяснил, То, что когда танцуют в духе, тогда что-то произошло. Дьявол это заменил рок-н-роллом. И все это скопировал и заменил. Но всегда, когда Бог давал победу, тогда народ Божий танцевал. Тогда, когда была дана победа над Голиафом, тогда израильтяне встречали Давида, и они танцевали и восклицали. И когда народ израильский проходил через Красное море, то на другой стороне, на другом берегу, Мариам взяла тамбурин и начала танцевать в духе, и также все другие танцевали в духе. Это было настоящее пятидесятническое собрание. Если это не старомодное пятидесятническое собрание, тогда я никогда его в своей жизни не видел. Но проблема была со мной. Мне не хватало победы. Но когда у тебя есть победа, и доказательство, знак Иисуса Христа сходит на тебя, тогда вы можете петь, как псалмисты в Библии. Я вспоминаю Давида, великого псалмопевца в Библии, когда он взял дочь Саула в жены. Она была немножко гордой, так сказать, мнимой верующей, и думала то, что все должно проходить аккуратно, порядочно. Но она не распознала то, что огненный столб был с народом израильским. И то, что Бог дал Давиду победу, и у него была причина, чтобы прославлять и хвалить. И потом Давид возвратился с ковчегом Завета Господа. И Давид танцевал перед ковчегом Завета и прославлял Бога через пение. И дочь Саула, ей как-то это не понравилось, и было стыдно за своего мужа. И подумала то, что царь, ее муж, как-то кривлялся и дурачился. И Давид ей ответил, «Если тебе не понравилось то, тогда посмотри еще на это». И он снова и снова кружился вокруг ковчега, начал танцевать в духе и благодарить Господа. А ей и другим из-за этого было стыдно. Они не были с этим согласны, но они находились под проклятием. О, я скажу вам, победа через кровь Иисуса Христа. И когда его жизнь открывается в его общине, и нету другого способа общения, как только по той крови. Через деноминации мы были разобщены. И также посреди пятидесятников. Но оригинальная пятидесятница является нашим образцом. И никто не должен ничего говорить, как только то, что та община была торжественно введена в действие в день Пятидесятницы. И тот же самый Дух сошел на них в тот день. Каждый раз это так всегда было в Библии. Когда Святой Дух сходил на людей, то что-то происходило. Они вели себя одинаково. Дайте мне еще что-то сказать. Я был в языческих странах, и там я видел туземцев в одеялах и гатантотов. И видишь, как они там стоят, когда я говорил через переводчиков. Многие даже никогда не слышали имя Иисуса Христа. И потом я приносил им Слово Божье. И я скажу вам, когда я молился за них, и когда они получили крещение Святым Духом, тогда с ними было то же самое, под силой всемогущего Бога, точно так же, как и с вами здесь. И кто бы вы ни были, не играет роли черные, белые или красные, то же самое происходит, где сходит Дух. Это единственное место, где есть общение. Видите? Мы знаем, то, что Нимрод построил башню, Навуходоносор город и так далее. Они продвигались дальше с помощью ученых и так далее. Они стояли на другой стороне, но были те, которые находились под кровью, которые принимали правильное решение и знали, что-то невинное умерло за них виновных. И так жить оно еще сегодня. Посмотрите, Иов и другие. Книга Иова – самая старая книга в Библии. И хотя с этим человеком случилось все жить он стоял непоколебимо, там он знал то, что он сделал, то, что Бог Иегова от него требовал. Авраам делал то же самое, и многие другие. Израиль. Видите? Израиль мог иметь общение только под пролитой кровью. Видите? Люди должны были поклоняться тогда в Иерусалиме. И до тех пор, пока там не было жертвы, то не было поклонения, а жертвой была кровь. Видите? Всегда была пролита кровь. Сегодня у нас столько много образования, и культура стала еще выше. Так оно все выглядит. И все наше научное достижение, и что бы там еще ни происходило, они могут запустить какие-то вещи на Луну, и могут расщеплять атом, и вся эта научная исследовательная программа, И все наши деноминации и школы, они отдаляют нас дальше от Бога. Все, в чем мы нуждаемся, это чтобы склониться в нашем сердце, чтобы сила всемогущего Бога могла сойти вниз, чтобы наша воля была Ему подчинена, и чтобы Он мог себя открыть. Тогда исполнится то, что эти знамения будут следовать тем, которые будут верить. Христос сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, тот будет спасен». И эти знамения будут следовать тем, которые будут верить. Видите, это откровение, проявление Святого Духа, то, что Бог принял поклоняющегося, так как та же самая жизнь через Духа Божьего проявляется, та же самая жизнь Иисуса Христа. В Ветхом Завете евреи, которые приносили жертву в день примирения, они должны были это делать. И они могли сказать: здесь жертва, которую Бог требует. И, может быть, это был агнец, которого кто-то брал с собой, чтобы священник принес его в жертву. И он идет на то место поклонения, он знает то, что я грешник. И теперь он возлагает свои руки на жертву. И таким образом он отождествляет себя со своей жертвой. И когда жертве перерезают горло, и жизнь, кровь выходила, и его руки лежали на жертве, и он чувствует эту боль, которая сходила на жертву, и кровь брызгала, и он распознавал то, что это животное заняло его место. И тогда он возвращается оправданным, потому что он сделал то, что Иегова от него требовал. Точно так же оно и с нами сегодня. Это не какая-нибудь подпись, то, что я буду посещать воскресную школу, я буду приходить на богослужение. Это не какое-то обещание, то, что ты не будешь выпивать в течение этого времени. Это не обещание, то, что ты будешь поддерживать деньгами это дело. Нет, это возложение рук на усмотренную Богом жертву, и чтобы вы получили прощение, и чтобы вы знали то, что Иисус Христос в Своей плоти взял вашу вину и ваш грех на Себя. Он есть ваша жертва. Он умер. Он воскрес. Вы с Ним умерли, и с Ним были погребены через крещение, и с Ним воскресли к новой жизни. Если вы это с искренним сердцем пережили и сделали то, что Иегова требовал, видите, евреи, они могли бы быть оправданными, так как они делали то, что Иегова от них требовал. Видите, это он требовал. Но потом это стало семейной традицией. Когда приходили дни очищения или же примирения, и если евреи делали что-то неправильное, и они говорили: «Настал день примирения, мне нужно принести туда агнца». Но сердцем они не находились в деле. Видите, это стало семейной традицией. Они не шли туда с искренностью. Это не исходило от всего сердца. Они делали это, потому что это было семейной традицией. И они думали: каждый это делает, мы тоже это должны делать. И это то, куда наше христианство пришло. И там находится все пятидесятническое движение. Это стало традицией. Видите, мы больше не отождествляемся с нашей жертвой. И именно, чтобы мы умерли с нашей жертвой. Мы говорим: мы христиане, потому что мы принадлежим какой-то общине. Это вообще ничего не значит. Я скажу вам, вы должны отождествляться, вы должны свои руки возложить на жертву. И Дух Христа должен быть в вас, и вы должны быть во Христе, пока вы не станете сыновьями и дочерьми Божьими. Но где жить искренность? Где отдача? Сегодня это стало ритуалом, как это было тогда. И люди думают то, что они христиане. Видите, я недавно в молитвенном ряду спросил одну женщину: «Ты христианка?» Она сказала: «Разумеется, я жить американка». Как будто это имело какое-то отношение к этому. Это прекрасно быть американцем, но вы должны родиться заново, чтобы быть христианином. Еще другую женщину я спросил: «Ты христианка?» Она так удивилась и сказала: «Я зажигаю свечку каждый вечер». Как будто это имеет какое-то отношение к этому. Ты должен быть отождествлен со Христом. И если Христос и Его жизнь находятся в нас, вот когда ты отождествляешься, Христос в вас. Это не какой-нибудь ритуал или принадлежность к какой-то общине, но что-то истинное, настоящее, видите? И когда мы приходим на служение исцеления, и когда вы видите в молитвенном ряду, при развлечении, всегда мне говорится, скажи людям покаяться. Видите, наши молитвы стали традицией. Мы становимся на колени вечером и говорим, Господь, благослови того, помоги Джону, сделай то или другое. Вы делаете из Бога талисман и мальчика на побегушках. Боже, ты сделай это и сделай то. И вы даете ему поручение. Это ведь не так, как научил нас молиться Иисус. Он сказал, когда вы хотите молиться, тогда сделайте так. Отче наш небесный, да произойдет твоя воля, да святится имя твое. Как в небесах, так и на земле. Но мы думаем то, что мы должны Богу говорить, то, что Он должен сделать. Поэтому община охладела. И то великое пробуждение, которое прошло по стране, где миллионы приходили, видите, теперь они пришли в такое состояние, то, что они используют эти воспоминания как традицию, вместо того, чтобы на них сошло сожаление, печаль, чтобы вас произошло что-то новое, новая жизнь, чтобы вас было произведено такое смирение, чтобы вы не успокоились, пока Бог вам не откроется. Не присоединение к какому-то веронаправлению, но жизнь Иисуса Христа в вас. Это подталкивает вас прийти туда, где Бог говорит и благословляет. Это как я вчера говорил одному молодому человеку. Я обычно проходил мимо маленького родника, когда я был инспектором по охране дичи в Индиане, и там был самый счастливый родник, который я видел в своей жизни. В Индиане мощные родники, и из них бьет ключом холодная свежая вода. И однажды я сел с родником, чтобы поговорить с ним, точно как это было с Моисеем, который был у горящего куста, чтобы поговорить с ним. И я сказал, родничок, а чего ты такой счастливый? Прихожу ли я сюда зимой, ты всегда журчишь. Или весной, осенью, или летом, когда бы это ни было. Ты всегда журчишь. Может быть, ты такой счастливый, то что зайчишки приходят сюда и пьют из тебя? И приходят олени и все другие зверьки? И вся дичь приходит сюда? И если бы родник мог бы говорить, то он бы сказал, «Нет, не поэтому». И тогда бы я сказал, «Может быть, это потому, что я прохожу мимо и пью из тебя». Родник бы сказал, «Нет, вы можете все из меня пить». «Но что же тебя тогда заставляет так бить ключом? Отчего ты такой счастливый, всегда бурлящий?» И если бы он мог говорить, тогда бы он сказал, «Это не я, это нечто, что-то выталкивает меня. Там находится какая-то сила, которая выталкивает воду». И точно так же, но как сказал Иисус, «Вода, которую я дам им, она будет источником и будет течь вечную жизнь». Это не что-то, что ты стараешься возбудить. Это что-то, что произошло в поклоняющемся. Это вытекает. Жизнь Божья находится в нем. Но теперь это все стало традицией. И народ израильский по наружности исполняли уставы. Но пророк Исаия, он был Богом послан к ним. Так говорит Господь. И вы можете это прочитать. Бог всегда имел кого-то, на кого он мог возлагать свои руки, кто не боялся, чтобы изрекать эти вещи. И если вы хотите прочитать о Исаии, начиная с первой главы, и Бог говорил им то, что ихние жертвы были неблагоугодны Богу, но стали зловонием перед Ним. Все эти жертвы, которые они приносили, хотя это Он и требовал от них, чтобы они приносили это, но так как это стало традицией, и они сердцем не находились в деле, и точно так же мы сделали со Словом Божьим. Видите, мы сделали из этого традицию ритуал, но мы должны прийти и знать то, что это так говорит Господь. Бог обетовал, и Бог стоит к Своему Слову. Он намного более, чем Его обетование. Он верен. Как сказал Авраам, чтобы исполнить то, что он обетовал. Он намного более, чтобы исполнить свое слово. Исаия должен был им это все сказать. Они все это делали без искренности. Они делали только это потому, что другие это делали, и потому что Иегова этого требовал. И матери это делали, и бабушки это также делали. Сегодня мы делаем то же самое. Ведь сегодня говорят, мой папа и мой дедушка был уже пресвитерианом, и мой папа был баптистом, и я тоже баптист. Мой отец пятидесятник, и я тоже пятидесятник. Но ведь это ж не в этом дело. Мы должны прийти к тому пункту, где мы должны распознать то, что мы отделены, разобщены с Богом. И мы должны прийти на основании пролитой крови Иисуса Христа. И искать связь, будь это методисты, баптисты или лютераны, кто бы вы ни были, на этом основании мы должны встретиться. И здесь мы должны встретиться с Господом. Видите? Здесь находится единственное общее основание на Иисусе Христе. Покамись община не возвратится и не отделится от всех традиций, и не возвратится к Слову Божьему, и не родится заново в Царстве Божьем, и не какое-нибудь присоединение к церкви, тогда общение будет сердечное, и Дух Господа сойдет на землю, как морские волны, которые покрывают моря. Когда люди придут к такому пункту, где они смогут забыть свои разногласия и соберутся вместе в общении под кровью, мы не можем все собраться под баптистской традицией или методистской традицией или пятидесятнической традицией, но мы все можем собраться и встретиться под кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего. Это есть Божий оригинальный план. Там находится прощение, там находится мир. Видите, не баптист, то или другое в традициях. Но там, на кресте, где кровь Иисуса Христа была пролита, там, где мы в Иисусе Христе умерли и стали новым творением, все равно, из какой бы общины вы ни приходили, тогда мы все братья, и это есть Божий путь для нас. Все другое — это человеческое. Но Божий оригинальный план прощения находится под кровью Иисуса Христа. Это есть Божий план, чтобы так это делать. Но их традиции того времени, они стояли у них на пути. Они сделали Слово Божье бессильным. Видите, у них не было больше никакой веры. И они приносили свою жертву без веры, без всякой отдачи. Итак, давайте зададим вопрос. Разве оно сегодня не то же самое? Мы не хотим это говорить, но мы должны каким-то образом встретиться с реальностью. Что-то не соответствует. Это община должна быть намного дальше. Иисус ожидает свою общину, чтобы она была приготовлена. Его невеста приготовила себя. У нас есть потенциалы. Святой Дух находится здесь. Бог находится здесь. Сила Божья, чтобы исцелять больных, чтобы все вещи могли произойти, как Иисус Христос это делал. И я видел, как это происходило через силу Святого Духа во имя Иисуса Христа. Бог ожидает от нас, чтобы мы отошли от своих традиций и вернулись под кровь Его Сына Иисуса Христа и стали общиной живого Бога. Методисты, баптисты, лютеране, кто бы мы ни были, пусть они все приходят и пьют даром воду жизни. Я верю в это всем моим сердцем. Бог послал Святого Духа, чтобы это могло произойти. Но мы имеем свои ритуалы без всякой искренности. Мы думаем, то, что это наша традиция. А потом мы идем без всякой искренности, без всякого сожаления о грехе. Знаете, это было в Калифорнии, в одном собрании. Там было столько много людей и столько много подростков. И я ценил позицию этого брата, который там говорил. Любой бы ценил это, видя то, что там происходило. Конечно же, это нужно ценить. И когда я наблюдал, когда люди приходили к алтарю, чтобы принять решение, и некоторые девочки жевали жевательную резинку, а мальчики толкали друг друга, а другие смеялись, разве это отражение благочестивой печали? Вы должны приходить глубоко убежденными, должны быть охвачены Святым Духом. Боже, пошли нам старомодную пятидесятницу, пробуждение Святого Духа, который искоренит грех, который принесет сознание греховности мужчинам и женщинам. Не только обещания, которые мы даем Господу, но переживания, которые мы должны сделать. Не говорите: «Господь, я приду, и я буду делать то и другое, я присоединюсь». Ты можешь присоединиться к чему угодно, но когда ты приходишь под кровь Иисуса Христа, там внутри тогда должна появиться искренность. Бог требует этой искренности, так как Бог отдал Своего Сына, рожденного только одним Богом. И как мы сможем тогда проскользнуть с каким-нибудь мелким переживанием, со смехом, и присоединиться к какой-то церкви и сказать: «Вот он, я член». Это не требование Божие. Нет. Те, которые сеют со слезами, они с радостью будут пожинать. И они принесут снопы. Мы нуждаемся сегодня в людях, которые приносят снопы со слезами. Видите, я вам уже говорил о том собрании, которое мы имели там с Билли Грэхэмом. И он взял Библию и сказал: «Это стандарт или масштаб». И он говорит: «И я иду в какой-нибудь город, и там происходит пробуждение, и 30 тысяч каются, обращаются, и когда я через год возвращаюсь, тогда я не нахожу даже 20 или 30 больше». И когда Павел шел в какой-нибудь город, и если хоть один кто-то каялся, то он от этого одного имел 30 или 40 человек. И Билли Грэхэм сказал: «Это вина ленивых проповедников, которые не посещают людей». Я ценил его за это мужество, то, что он порицал так своих братьев-проповедников, но я хотел его спросить: послушай-ка, кто из проповедников оставался там, которого Павел мог бы оставить, чтобы он там заботился о других? Павел брал его из мира, и он обращался и был наполнен Святым Духом, и огонь Божий сходил на него. И куда бы он ни шел, там он проповедовал, так как огонь Божий горел в его сердце. Сегодня мы нуждаемся в той же самой силе Святого Духа, чтобы мужчины и женщины выходили и спасали души. И я вспоминаю еще одну историю, когда один парнишка подошел к одному человеку, который был буфетчиком, имел ларек. И он сказал: «Послушай-ка, твоя вывеска упала, иди и посмотри». И он сказал: «Хорошо, сынок, спасибо тебе». И он вышел на улицу, а этот парнишка стоял сзади, сложив руки за спиной. А этот бармен посмотрел наверх, и там висела эта большая вывеска с рекламой этой закусочной. Он снял свой фартук и отполировал ее, и сказал: «Сынок, ты ошибаешься, моя вывеска еще наверху». А тот сказал: «Никак нет, это не так, я имею в виду ваш самый лучший знак». Он сказал: «Посмотри туда, и там в канаве лежал пьяный человек». Это было его знаком. Так точно, когда он увидел человека под воздействием того, что он продавал внутри. И когда мы видим людей под воздействием Святого Духа, так то, что его жизнь горит пятидесятническим огнем, тогда это самый лучший знак, то, что этот человек спасен. И тогда происходят чудеса и знамения, и тогда люди спасены. Не какое-нибудь присоединение к церкви. Но где искренность, где сожаление о грехе? Видите? Они, конечно же, молятся, но они бессильны. Они приносили свои жертвы. Они все делали по закону. Но знаете, что Библия говорит? Что произойдет в последние дни? Это написано во 2 Тимофее, в 3 главе. То, что люди будут напыщенными, высокомерными, без любви и верности, клеветниками, враждебными всему доброму, и они будут отвергать тех, которые живут доброй жизнью. Они еще будут сохранять внешний вид благочестия, но будут отрекаться от силы. От таких людей отворачивайся. Ибо это есть тот меч, который проникает вовнутрь и отделяет. Но так, как оно написано, то, что они ходят по домам и обольщают женщин, утопающих во грехах. Итак, теперь, если Библия предсказывает о том, то, что настанет такое время, где община придет такой же традиции, как это было в Ветхом Завете, и мы видим теперь религию как традицию. О, вы скажете, это касается коммунистов. Нет, это не они. Это те, которые имеют вид благочестия. Они ходят в церковь. Они стараются произвести хорошее впечатление. Они ходят в церковь и прочее. Ходят и живут по-другому. В их душах нет огня. Они не заинтересованы в ком-то в другом. Они думают: мы спасены, и этого достаточно. Это не настоящее христианство. Настоящее христианство — это идти за погибающими, чтобы пойти и привести того брата, чтобы что-то делать. Но мы стоим и складываем наши руки и говорим: да, мы спасены. И мы видим, как мужчины и женщины умирают вокруг нас, и мы ничего не делаем. А потом мы видим, как женщины ходят на собрания, в шортах, в разукрашенные, идут по улице с сигаретами, и все лицо размалевано. Это похоже на лис, или на волков, или на что-то такое. И они присоединяются просто к церкви, и вы называете это христианством? И вы еще помалкиваете? Что бы сделал святой Павел, если бы он был здесь, и прошел бы по Тусону? Они бы упрятали его в темницу еще до рассвета. Почему? Потому что его душа горела бы для Бога. Но сегодня мы присоединяемся к церквям. Наши традиции являются зловонием перед Богом. Нету в них ничего живого. Где так говорит Господь? Где Бог может себя открыть, чтобы что-то произошло? Видите, деноминации, они все выросли. Наши церкви стали большими, и они красивее, чем либо когда они были. Мы были бы намного лучше, если бы мы были с гитарой на улице, стоя там и стуча в барабан, но с подлинным пятидесятническим огнем, горящим в наших душах, чем мы сидим на этих замечательных стульях, умирая и засыпая на них. У Бога есть прощение, и это прощение находится в Иисусе Христе. Образование, наука, ничто не может это заменить. Только под кровью Агнца Божьего находится прощение и примирение и общение. Это есть Божий приготовленный путь для грешников. Только там Бог встретится с нами. Возьмите методистов, баптистов, лютеранов, пресвитерианов, дайте им прийти всем под кровь. Тогда они будут братьями. Тогда там не будет никаких споров. Тогда они все будут видеть одинаково. Но когда методист и баптист спорят о крещении, или же троечники спорят с единственниками, тогда у них волосы стоят дыбом. Так они спорят. Но когда они придут под крест, тогда все будет по-другому. Да, как один автор песни сказал, «Христос — самое сладкое для меня». И таким он должен оставаться, покамись я не умру. Покамись я не буду положен в могилу и не смогу больше говорить. Видите, кровь Иисуса Христа делает из методистов, лютеранов, пресвитериан, кто бы вы ни были, это делает нас братьями. Видите, тот же самый Дух Божий находится в нас. Мы тогда больше не спорщики, но братья. И мы верим каждому слову, которое написано в Библии. Как Святой Дух, который написал Библию, может отвергнуть хоть одно слово? Как Святой Дух может отвергнуть, который живет в нас, то, что та же самая сила Божия существует для нас? Петр сказал, для вас и для ваших детей это обетование и всех тех, кого Господь Бог призовет. И сегодня мы говорим что-то другое. Но Святое Писание говорит, кого Он предназначил, тех Он позвал, тех Он оправдал, тех Он прославил. Иисус сказал, все, которых Отец дал мне, они придут ко мне. Имеем ли мы только какое-то одушевление? Приходим ли мы, потому что мы не хотим попасть в ад? Или мы приходим, потому что мы любим Бога, который отдал Своего Сына, рожденного только одним Богом, чтобы мы имели вечную жизнь? Мы приходим, потому что Он принес жертву любви. Бог ненавидит бессильную религию. Религию, которая бессильна. Что же нам теперь делать? Видите, каждый раз в Библии, когда Бог что-то делал, будь это во время реформации или в последующих пробуждениях, всегда что-то происходило сверхъестественное. Чудеса и знамения. Видите, что происходило через Лютера, через Веслия, через всех реформаторов, через Кальвина. И кто бы они еще ни были, везде открывалась сила Божья. Там, где Бог себя открывает, всегда происходит что-то сверхъестественное. Оно должно быть там. Видите, когда фарисеи пришли тогда к Иисусу, конечно же, по наружности священники были такими благочестивыми, они приходят в ваш дом, когда рождается ребенок, когда где-то что-то происходит, они всегда такие нежные и хотят помочь, когда приходят какие-то трудности, когда у вас споры с соседями, священник всегда приходит и он всегда помогает. И они все могли сказать, мы знаем, кто такой священник, кто его отец и мать, но кто же этот Иисус из Назарета? В какой школе он обучался? Из какой организации он пришел? Что же он делает? Он приносит только разделение, раскол. И священник говорит, тот Иисус, он от дьявола. Видите, что же это было? Но Иисус пошел в храм и посмотрел на них всех с гневом и перевернул все жертвы, которые требовал Иегова, и он все опрокинул и сказал, написано, «Дом мой назовется домом молитвы. Мы нуждаемся в очищении». В наших модерных общинах сегодня, чтобы столы были опрокинуты и чтобы стулья летели вокруг. В таком очищении мы нуждаемся, это правда. То же самое произошло бы. Видите, Иисус был всегда по Писанию, Он был Словом. Ему не надо было писать, Он был живым Словом, но люди это не распознали. Как люди сегодня могут проходить мимо этого? Иисус ведь обетовал то, что знамения будут следовать тем, которые будут веровать, и Святой Дух сойдет. Кто бы ни приходил к Богу и не был бы призван. Кто хочет отрицать хоть одно слово и еще при этом говорить, что Святой Дух находится в нем? Святой Дух каждое слово Божье будет подтверждать «Аминь». О, братья, Наши образовательные системы отдалили нас от Бога, и деноминации нас отделили от друг друга и от Христа. Но если вы будете продолжать так дальше, то куда вы придете? Это не что иное, как только фиговые листья, которыми вы хотите покрыться. Бог отвергает это. Но когда вы придете под кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, со знаком Святого Духа, тогда вы снова увидите братство. Вы увидите общину, наполненную силою. Бог ненавидит бессильную религию. Там должна быть сила. Конечно, это сила спасать человека от греха. Это сила, которая может произвести чудеса и знамения, как это обещал Иисус Христос. Видите, тогда они верили Слову Божьему, и они достигали целей. И вы нацелитесь точно так же, и вы тогда получите то же самое. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Бог не нуждается в бессильной религии. Бог хочет, чтобы это происходило. Бог хочет себя проявить как живой. Наша надежда находится в воскресении Иисуса Христа. Не так ли оно? Наша надежда жизни находится в Его воскресении, в воскресении Иисуса Христа. Видите, Бог хочет действовать в Своей общине. Иисус сказал, «Я буду с вами вплоть до скончания мира. Дела, которые я делаю, и вы будете делать». Иоанн 14, глава 12 стих, «Что я делаю, и вы будете делать, и еще большее, так как я иду к Отцу». Итак, община хочет это отвергнуть, хочет отдалиться от этого. Хочет получить больше членов, хочет быть популярней. Я хочу вас что-то спросить. Когда Бог старается что-то сделать в своей общине, видите, Бог делает свои дела через свое слово. А церковь хочет это сделать через вероучение. Выкиньте все вероучения и впустите слово, кровь и дух. Видите? И если потом там будут искренние сердца, и рука Божия сможет сойти вниз, и мы исповедуем наши грехи, тогда голос Божий засвидетельствует. Но церкви хотят это сделать через вероучение. Но Бог хочет это сделать через силу крови и через силу слова. Видите, вы должны все другое отвергнуть. Но если вы отвергнете Святой Дух, тогда вы будете следовать за традициями и будете их принимать. Видите, вы должны увидеть истину, прежде чем вы сможете принять заблуждение. Если ты собираешься стать христианином, ты не можешь, ты должен переступить через обетование Божье, прежде чем вы войдете в заблуждение. Но когда вы знаете то, что это есть Слово, тогда не говорите, это было для другого времени, это на сегодня. Христос есть Слово. Иоанн, 1 глава, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, и стало плотью. И Библия говорит, Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Каждое обетование Слова есть истина. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Где жить вера, через которую придут все вещи к движению? Мы должны прийти под кровь. Это точно. И как Исаия сказал Израилю, то, что они запятнаны и провинились, но Бог говорил к ним через великого пророка, но потом он послал им Иоанна Крестителя. И он указывал их на Агнца, который не был только для Израиля, но для всего человечества. Агнец Божий, который был послан. И этот Агнец Божий для всех, кто хочет прийти к Нему. А потом этого Агнца пригвоздили ко кресту. Его кровь была пролита, и его дух возвратился. Итак, когда животное в Ветхом Завете умирало, то дух не мог возвратиться. Нет, тогда это было только для Израиля. А теперь Агнец Божий пролил свою кровь за все нации. И Святой Дух сходит на поклоняющегося. Это требует Бог. Это Бог требовал тогда, и это Бог требует сегодня. Итак, если кто-то сегодня чувствует груз греха, и вы знаете то, что вы поступили неправильно. Послушайте, для вас есть прощение через Агнца Божьего, через Его пролитую кровь. Верите ли вы в это? Через кровь Агнца. Мне однажды рассказывали одну историю, которая мне помогла. Там был один маленький мальчик, который был похищен в прежние времена. Я думаю, то, что вы все читали библейскую историю и изучали историю церкви. Я думаю, то, что это Фокс. Нет, или не это, или это были никейские отцы. Или жизнь святого Патрика. И святой Патрик, его имя вообще-то было Сакет. И этого мальчика похитили пираты и сдали его на работу разводить свиней. И в этой истории говорится то, что этот ребенок был похищен и посажен на корабль, и там он выполнял свою работу. И однажды там старый капитан заболел и лежал при смерти, и он был настолько болен, находясь в море. И этот старый человек с седой бородой лежал там, в каюте, и он позвал своих матросов и спросил, «Есть ли у вас кого-нибудь Библия?» И он сказал, «Когда я был ребенком, меня воспитывали по-христиански». И он сказал, «Я умираю». И он сказал, «Друзья, я не хочу умереть так». И он спросил, «Есть ли у вас Слово Божье? Есть ли у кого-нибудь здесь Библия?» И потом поднялся там маленький мальчик и сказал, «У меня есть Библия. Я христианин. Я всегда ношу ее с собой». И он сказал, «Сынок, подойди-ка сюда». И он сказал, «Ты носишь с собой Библию?» И он сказал, «Да, мой отец и мать были обращены, я посвятил свою жизнь Господу». Он был еще мальчиком. И он сказал, «Куда бы я ни шел, я всегда имею с собой эту Библию. Я всегда это слово ношу в моем сердце». И он сказал, «Сынок, прочитай мне что-нибудь из Библии, прежде чем я умру». И он открыл Исаию, 53 главу, и начал читать. «Он был изранен ради наших преступлений. Он был побиваем ради наших грехов. И наказание было возложено на него для мира нашего. И ранами его мы были исцелены». И он сказал, «Ты можешь прочитать дальше?» И маленький мальчик сказал, «Могу ли я прокомментировать это так?» И старый капитан сказал, «Давай, юноша». И он сказал, «Моя мать христианка, и до того, как меня забрали, она бывало мне читала это место. И знаете, как она мне его читала?» И старый капитан сказал, «Нет, сынок, но мне хотелось бы услышать, как она читала тебе». И он сказал, «Вот так она читала мне его. Он был изранен за грехи Вилли Пруита. Он мучим был за беззаконие Вилли Пруита. И наказание Вилли Пруита было возложено на него, и ранами его Вилли Пруит был исцелен». «О, старый капитан, — сказал, — это мне нравится. О, — сказал он, — если бы ты смог прочитать тоже мое там имя». И он сказал, «Мальчик, можешь ли ты тоже мое имя там прочитать?» И тогда он начал читать. Он был изранен за Джон Кварца. И он был побиваем для Джон Кварца. И наказание Джон Кварца лежало на нем. И ранами его Джон Кварц был исцелен. И у него потекли слезы. И он сказал, «Принесите мне мою одежду. Иисус Христос меня исцелил. Я спасен». О, друзья, если вы только сможете прочитать там ваше имя, если я смогу только прочитать мое имя, он был изранен за Вилли Бранхама. Он был побиваем, не то или другое, но он был побиваем за мою вину. И наказание мое было возложено на него, и ранами его Вилли Бранхам был исцелен. О, если бы мы смогли только наши прочитать здесь, тогда что-то бы произошло. Верьте то, что вы вовлечены в это дело, чтобы это получить. Видите, если мы сможем распознать то, что он был изранен за наши преступления, побиваем за наши грехи, и мы также находим это в послании к евреям, в 9 главе, 11 стихе, что прощение производит очищение, то, что поклоняющийся больше не имеет осознания греха и очистил себя от мертвых традиций. Когда мы действительно приходим под кровь, тогда мы очищены от всех мертвых традиций. Писание так говорит, Евреям 9, очищает вашу совесть от мертвых традиций. Видите? Забудьте то, что вы баптист, забудьте то, что вы методист или пятидесятник, кем бы вы ни были. Забудьте все мертвые традиции и придите под кровь. Придите и вчитайте ваше имя. И тогда придите за стол, где раздается вечеря. И тогда вы увидите, для кого это. Сможете ли вы тогда не позволить вашему брату войти? Вы не сможете это сделать. Ты просто не сможешь этого сделать. В тебе есть нечто, что не позволит тебе это сделать. Твое имя прочитано среди тех имен. Ты не сможешь этого сделать. Это освобождает тебя. И это очищает тебя. Вспоминай его, когда мы преклоняем колено у креста. Пусть это будет католический священник, пресвитерианин. Кто бы это ни был, пусть тот человек приходит. И пусть он читает свое имя в том месте. Он был изранен за меня. Он был побиваем за меня. Он был изранен за этого баптиста и методиста, кто бы вы ни были. Что изранен за наши грехи? Мое имя, твое имя, кто бы это ни был. Так давайте жить, будем этому верить. Не тому, что говорит вероучение, но что говорит Слово. Тогда давайте преклонимся у креста все вместе. Как, братья? О, да. И тогда мы будем очищены от всех мертвых традиций. Там могут быть епископы, кардиналы, священники, папы, вопиящие, убирайся отсюда. Но ты обнял своего брата. Брат, там есть нечто подлинное. Ты получил прощение при том же самом искуплении, благодаря которому прощен и он. Мы братья, и это сближает ближе, чем брат. Что-то такое в этом, что сближает тебя с Богом. Когда ты сближаешься с Богом, тогда вы сближены с друг другом. Как ты можешь не любить своего брата, которого видишь, и презирать его, и потом еще говорить, что ты любишь Бога, которого не видел? Ты просто становишься лжецом, и нет в тебе правды. Но когда мы приходим туда, где кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, тогда мы братья, тогда у нас нету никаких отличий. И тогда наши прежние клейма, которые на нас прицепили, не имеют больше никакого значения. Я помню там, как я одному здесь присутствующему брату рассказывал, где я когда-то пас скот, и проходя там, объездчик отмечал скот. Они проходили в загон для весеннего сбора, и он всегда за этим следил, там на них находились разные клейма. Он никогда не обращал внимания на клеймо, он следил за биркой крови. И это должна была быть чистокровной херфордская. Иначе это не могло пройти дальше, в тот лес, предназначенный для пастбища. Это должна быть чистокровная херфордская. И я думаю, то, что вот так оно будет в конце времени. Он не будет спрашивать, ты методист, баптист, или тот, или другой. Он не будет этого спрашивать. Но кто ты? Я христианин. Христианин, бирка крови. Понимаете, под кровью. Это обозначает то, что каждый брат и сестра под той же самой кровью. И он является моим братом и моей сестрой. И стой с глубочайшей искренностью там, перед крестом. Будь это священник или проповедник, кто бы мы ни были, мы возлагаем наши руки на жертву и говорим, «О, Боже, мы виновны, мы недостойны этой жертвы, которую Ты принес, но мы как братья, и мы приходим теперь все вместе, и все споры закончились, мы искренни, и мы получили прощение, очищены от греха, от всех традиций были освобождены, и все старое прошло, все стало новым. Будь это методисты, баптисты, пресвитериане, все прошло, все перешло в общение». И только здесь есть общение под кровью. Я видел пресвитериан на собрании полного Евангелия деловых людей. Один пресвитериан особенно, он восклицал, сколько знают Джим Брауна. Это необыкновенный пресвитерианин. Здесь он говорил языками и танцевал в духе. Один из самых известных мужей пресвитерианской церкви. Лютеране и все другие, они приходили под кровь. И Господа переживали. Ведь нету никакого клейма. Мы одно, мы христиане. Мы все имеем общее. Да. Здесь недавно, в заключении, там были мужчина и женщина, муж и жена, которые хотели развестись. Сначала они пошли до психиатра и хотели узнать, поможет ли он им, чтобы они сошлись вместе. Они делали все, что только было возможно, чтобы остаться вместе, но все заново это не получалось и не получалось. Они просто не могли больше выносить друг друга и не могли больше друг друга видеть. И потом они решили развестись и пошли к адвокату и сказали, прежде чем мы разведемся, мы просто все поделим, кто что получит. И таким образом они пошли, вошли в дом и сначала вошли в зал и начали делить. Один говорил, я возьму то, а другая говорила, я возьму то, а потом они поспорили. И потом оно так все продолжалось дальше. И потом он сказал, если ты мне дашь то, то я тебе дам то. И так оно шло туда и сюда. Они проходили по разным комнатам, через кухню, и там, и здесь. И они делили свои вещи. А потом они пошли на чердак. И там лежали разные вещи, и там они разделяли, и каждый получал что-то. А потом они увидели что-то обои, и они оба схватились за это. И они посмотрели на друг друга. Это была пара маленьких детских беленьких туфелек, которые принадлежали ребенку, который умер. Это было частью их обоих. И тут же их руки сплелись, сжимая эту детскую туфельку. Действительно, кому она принадлежала? Чья она была? Это принадлежало им обоим. Это было их совместным. Через несколько мгновений, когда они смотрели друг на друга, У них по щекам начали катиться слезы. Что это было? Они могли поделить все остальное. Но когда они дошли до чего-то, что было их общим, ребенок, который был уже на небесах, тогда ссора закончилась. Через несколько мгновений они находились в объятиях друг друга. И с разводом было улажено. И воцарился мир. Братья и сестры, позвольте мне сегодня сказать. Мы не хотим, чтобы вы присоединились к какой-то церкви. Мы что-то имеем общее. Иисус Христос. Его мы имеем вместе. Он для нас все. Мы не можем быть всеми баптистами, или единственниками, или троечниками, но мы имеем что-то общее. И это есть прощение. Бог нам даровал его в Иисусе Христе, в Его Сыне. Мы все имеем в Нем. Но это есть первое, что мы должны принять. Если мы приняли это прощение, которое Бог нам даровал, не через обучение, не через деноминации, но через кровь Иисуса Христа, мы все приходим ко Христу и можем быть одно, и можем все иметь все общее. Верите ли вы это? Давайте наклоним наши головы для молитвы. Склоня наши головы и также сердца, которые мы также хотим склонить и хотим сказать: «О Господь», со склоненными сердцами. Давайте мы станем все для этого, чтобы мы задали себе вопрос: прав ли я или не прав? Пусть Святой Дух нас исследует. Если мы не находимся там, где мы должны быть, сколько из нас хотят, чтобы я вспомнил вас в молитве? Мы все хотим находиться под кровью, под примирением. И тогда мы будем очищены от всех мирских вещей. Сколько хотят, чтобы за них помолились? Не хотите ли вы поднять свои руки? Бог да благословит вас всех. Бог да благословит вас всех. И чтоб мы сказали: «Господь, вспомни меня». У нас не осталось много дней здесь, на этой земле. Вы скажете: «Я молод». Нет, сестра, брат. Еще многие молодые сегодня умрут. Нет, мы не знаем, когда мы уйдем отсюда. Не хочешь ли ты сейчас сказать с поднятой рукой: «Господь, Боже мой, я принимаю прощение через кровь Иисуса Христа. Пусть знак любви сойдет на меня на основании крови. Дух Святой, я его еще не получил, но я хочу его получить. Я хочу это пережить, чтобы я имел эту уверенность, то, что мои грехи прощены. Мир находится позади меня, я стал новым творением. О, Боже, я не поднимаю мою руку к брату Бранхаму, но к Тебе. Ты находишься в моем сердце. Я взираю на Тебя. О, Боже, я хочу получить этот знак, то, что кровь была применена. Поднимите руки, если я должен за вас помолиться. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Методисты вы, баптисты, кем бы вы ни были. Это для всех. Я не говорю против каких-нибудь общин, это все в порядке, но это вас не спасает, нет. Это должно быть Божье прощение по милости Его. Это не через какую-то церковь, но только через кровь Иисуса Христа. Это ваша заместительная жертва. И вы можете сказать: «Я принимаю эту заместительную жертву. Боже, будь мне милостив». Может быть, есть церковные члены здесь, которые с искренностью присоединились к церкви. Я верю то, что оно так, то, что вы искренне. Но вы бы сказали: «Брат Бранхам, мое сердце еще полностью не очищено от всего». Может быть, если кто-то говорит что-то против того собрания, где я нахожусь, о, тогда я сразу взрываюсь. И я не могу это вынести. Но я хочу сейчас иметь все то, что Бог хочет мне дать. Поднимите ваши руки. Бог да благословит вас всех. Это очень прекрасно. Я хочу принять все то, что Бог сказал, и как Он сказал в Библии. И я хочу, чтобы кровь Иисуса Христа сошла на меня. Тогда ведь знак должен сойти. И Святой Дух есть знак, то, что кровь была применена. Вы знаете, в Пятидесятницу это произошло, то, что было подтверждено, то, что на Голгофе произошло. И если тот же самый Дух сходит на людей, то произойдет то же самое. Петр сказал: «Вам и детям вашим принадлежит обетование». И всем тем, которых Господь Бог призовет, это обетование, это действенное обетование. 10 центов всегда есть 10 центов, и ничто другое. И 25 центов — это 25 центов, и дом есть дом. И видите, и Святой Дух есть Святой Дух, который сошел в день Пятидесятницы. который тот же самый сегодня. Если вы еще не сделали это переживание, то примите это сейчас, когда мы будем молиться. Наш Небесный Отец, мы знаем то, что солнце приближается к закату. Время подходит к концу. В один день прозвучит голос Архангела, который выйдет из вечности, и труба Божия прозвучит, и каждый мужчина и каждая женщина должны будут дать ответ за то, что мы знали, что это истина из Слова Божьего. Господь должен быть масштаб, который ты имеешь на земле, по которому мы будем судимы, и мы не можем принимать масштаб наших церквей или деноминаций, мы бы с этим не устояли. Поэтому мы были бы все запутаны и не знали, что делать. Но есть масштаб. Это есть Твое Слово. И Твое Слово говорит, если только кто-то не родится заново, иначе он не сможет увидеть Царство Божие. Он не сможет вещи Царства Божьего даже понять. Сначала он должен в вере это пронять. Родиться заново, чтобы это все понять и чтобы иметь в этом участие. Мы молимся сегодня за всех тех, которые подняли свои руки по всему помещению, деловые люди, мужчины и женщины, мальчики и девочки, все, которые собраны здесь. Я верю, то, что в искренности они подняли свои руки, они бы не смогли их поднять, если только не было бы убеждения в них, и если бы Святой Дух это не произвел в них. И они убеждены, они хотят выйти из всего неправильного, и хотят быть правильными. О, ты великий Творец! В один прекрасный день они должны встретиться с тобой. И теперь они искренне, и я вступаюсь за всех них. Я доверяю тебе сегодня, о Господь, чтобы ни одна рука, которая сегодня была поднята, чтобы никто из них не успокоился, пока Святой Дух не наполнит их жизнь. Я требую их как победоносную награду того, что Ты сделал на Голгофе в Иисусе Христе, Господь. Спаси потерянных. Наполни тех Святым Духом, которые приняли Христа. Наполни их души. Прославься Ты Сам через это. Иисус сказал, «Никто не может ко Мне прийти, если только Отец Мой не привлечет его прежде. Вера приходит через слышание, а слышание через Слово Божье». И Слово Божье было проповедано, и вера проявилась через это. И они сейчас были привлечены, так как Библия говорит, тех, которых Он прежде распознал, Он их предназначил, и которых Он предназначил, Он призвал, и которых Он призвал, Он их прославил, им Он дал вечную жизнь. Вначале, прежде основания мира, Ты записал их имена в книгу жизни Агнца. И сегодня Святой Дух их позвал, и они подняли свои руки. Господь, даруй им вечную жизнь. Я прошу Тебя для прославления Божьего во имя Иисуса. Пусть Святой Дух сойдет на них, чтобы они были обрезаны от всех мертвых дел в своих сердцах. Даруй им бесплатное прощение и наполни их своим присутствием, чтобы они могли двигаться дальше в этом мрачном времени, как это было в дни Содома, когда женщины красят свои лица, а моральность сотрясает страны. О, Господь Бог! Пусть мужчины и женщины продвигаются, как яркое пламя. Пусть Святой Дух буквально изольет на них святой огонь. Господь, пока они не будут наполнены Божьей благостью, и чтобы они могли отправиться и призывать каждого грешника, с которым они встретятся, даруй это, Господь, чтобы и другие могли получить прощение. Соверши это для методистов, баптистов, пресвитериан, для всех. Они принадлежат Тебе. Я передаю их Тебе. И я прошу, даруй это им во имя Иисуса Христа. Аминь.